1992 году в Ирвинге, штат Техас, брат Ли провел очень важную конференцию. Конечно же, все его конференции были важными, но эта конференция была особенно важна и значима, потому что на ней было представлено не только откровение Бога и его домостроительства с определенной точки зрения, но также на ней была преподнесена жизнь, необходимая в той текущей ситуации, когда остро ощущались последствия крупной смуты, разделяющих действий, вызванных определенными ведущими соработниками. Тема той конференции была следующей: «Сатанинский хаос в старом творении и божественное домостроительство для нового творения». Мы знаем, что все, что Бог сотворил, было хорошим. И после того, как был сотворен человек по образу и подобию Бога, Бог смог посмотреть на все в своем дальнейшем творении и воссоздании и сказать: «Очень хорошо». Бог — это Бог порядка. Но враг является источником хаоса, смуты, путаницы, тьмы, обмана, разделения, смерти. В одном деле за другим он постоянно всецело противостоит Богу, истине, божественному свету, Божьей воле, Божьему замыслу, Божьему домостроительству и Божьим путям. Когда в человеческий род вошли грех и смерть, в него вошел грех. В то, что в тот момент уже было старым творением. И в результате все под солнцем является суетой. И мы видим за последние месяцы, особенно те, кто живет в США и наблюдает за тем, что происходит там, мы видим, как хаос усиливается. Поэтому это сообщение очень подходящее и своевременное. И оно будет еще более своевременным. По мере того, как приближается конец этого века. Мы находимся в сатанинском хаосе. В настоящее время Бог не намерен убрать нас из этого хаоса. Напротив, Он хочет, чтобы мы в Христе победители побеждали прямо посреди сатанинского хаоса. Для этого нам с домостроительной точки зрения необходимо нечто большее, чем сущностный дух как жизнь. Нам нужны 7 духов Божьих, 7 огненных лампад, горящих перед престолом, 7 глаз Агнца, которые посланы во всю землю. Нам нужно быть усиленными. Ничто в сфере сатанинского хаоса не может победить 7 духов Божьих. И ничто не может победить тех верующих, которые живут в церковной жизни, которые были усилены и продолжают усиливаться благодаря семикратно усиленному духу. Это позволяет нам преодолеть сатанинский хаос и победить нападки смерти и противостоять им. Это приводит нас к третьему сообщению. Заголовок показывает сущность бремени здесь. Быть усиленными благодаря семикратно усиленному духу, чтобы преодолеть сатанинский хаос и победить нападки смерти. Можно сказать с точностью, что это сообщение посвящено семикратно усиленному духу, как семи глазам Агнца, который ищет возможности в жизни святых произвести побеждающих верующих, победителей, которые прославят Бога и посрамят врага тем, что преодолеют сатанинский хаос и победят нападки смерти. В этом плане есть многое, что требует внимания и развития. И мы сейчас начнем читать этот план, и мы будем останавливаться, чтобы развивать некоторые положения. Другие будем просто читать, потому что они говорят сами за себя. Первый римский пункт. Нам нужно быть усиленными благодаря Христу, как семикратно усиленному Духу. В Его служении на этапе усиления, чтобы преодолеть разрушительный сатанинский хаос в старом творении и восторжествовать в созидательном божественном домостроительстве для нового творения. Возможно, для тех, кто впервые слышит такое сообщение или такое учение о хаосе, о победе, слово «этап» в первом пункте, наверное, требует какого-то определения. Служение Христа на этапе усиления. В Новом Завете ясно показано, что служение Христа имеет три этапа. Первый этап был, когда он был на земле, когда он жил жизнью Бога-человека, исполнял волю Божью, умер для нашего искупления, высвободив божественную жизнь через свою смерть. Мы называем это служением Христа на этапе воплощения. Воскресение Христа, после которого было его вознесение, привело его на второй этап его служения. И мы называем это этапом включения. Что мы имеем в виду под словом «включение»? В Библии говорится о Духе Божьем, о вечном Духе Божьем. В Божестве мы видим Отца, Сына и Духа. Они вечные и неизменные. Они сосуществуют в одно и то же время, но в Божьем домостроительстве имеется в виду процесс, благодаря которому Бог исполняет свой замысел. Дух Божий является не только божественным, определенные элементы личности Христа, жизни Христа, смерти и воскресения Христа добавлены в Духа Божьего с домостроительной точки зрения. Теперь то, что Новый Завет называют Духом, является чем-то всеобъемлющим. Дух теперь включает в себя человечество Иисуса. В 16 главе Деяний говорится о Духе Иисуса. Этот Дух включает в себя воскресение Христа. Поэтому Павел говорит в 8 главе послания к римлянам о Духе Христа. В 1 главе послания к филиппийцам он говорит о Духе Иисуса Христа. Теперь в своем небесном служении Христос является нашим первосвященником, и Он служит таким образом, чтобы, осуществляя свое служение, Он двигался среди нас, в нас и через нас, как всеобъемлющий, животворящий Дух. Он совершил искупление. Он умер раз и навсегда. И теперь Он молится за нас, Он пасет нас. Он осуществляет Божье управление. Он приводит в исполнение новое завещание, новый завет. Он раздает в нас небо. Мы, как получатели, благодаря передаче, получаем то, что Христос делает на небесах. И в нашем переживании это и есть включение. Третий этап – это усиление. Почему? Потому что нападки врага и его злые дела настолько сильны, что в церквях стали происходить отступничество и деградация, и разделение, неправильные учения, смуты, бунты среди верующих. И за всем этим стоит сатана. Господь домостроительно усиливает Духа Божьего, делая его семикратно усиленным духом. И только благодаря тому, что мы оказываемся усилены Христом как семикратно усиленным духом, мы побеждаем в текущей ситуации. Господь знает, что просто благодаря тому, что мы растем в жизни и следуем за Духом внутри, и благодаря тому, что мы водимы Духом в качестве сыновей Божьих и слушаемся помазания, это совершенно замечательно, и это совершенно необходимо. Но при этом нам необходим домостроительный Дух, семикратный Дух, чтобы мы были победителями в текущей ситуации, которая в конечном итоге ухудшится, Причем в такой степени, как мы себе не представляли даже. Сейчас мы будем двигаться быстрее через подпункт А. Я просто буду читать. Потому что когда мы перейдем к пункту Б и ко всем подпунктам, мы окажемся в самой сердцевине бремени этого сообщения. Сатана, дьявол, является источником и элементом злого хаоса в старом творении. Он источник хаоса. Он элемент хаоса. Это подразумевает и, более того, означает, что когда мы преодолеваем сатанинский хаос, мы в Христе, благодаря Его победе, преодолеваем сатану. И работа сатаны по распространению хаоса осуществляется не только в падшем мире со всеми аспектами его системы. Он делает все, что в его силах, чтобы принести хаос в церковь. Господь сказал: «Я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Это подразумевает, что они будут нападать. В подпунктах мы видим аспекты сатанинского хаоса, которые записаны в Новом Завете. Служение апостолов сопровождалось хаосом в таких вещах, как учение, отличавшееся от божественного домостроительства, которому учил Павел. Ветры учения в человеческом мошенничестве. Люди, производившие разделение и преткновение. И раскольники, образовывавшие в церкви группировки согласно своим мнениям. Это происходило с нами. Определенные братья-раскольники образовывали группировки и приносили разделение. Второй пункт. Хаос был в том, что происходило в первой, третьей, четвертой, пятой и седьмой из семи церквей в Азии. И теперь мы видим хаос в подпунктах с А до Д. Первое. Эфес утратила свою первую любовь к Господу. Это хаос. Беспорядок в глазах Бога. Третье. Пергам пала, оказавшись в мире, где находится престол сатаны, и держалась учений Валаама и Николаитов. Четвертое. Фиатира имело учение Иезавели, которое было связано с глубинами сатаны. Седьмая Лаодикия была тепловатой и не осознавала, что она несчастная, жалкая, нищая, слепая и нагая. Все эти аспекты хаоса заполонили эти церкви. В то время, когда писалось Откровение. Кроме того, в истории церкви в разные периоды в этой истории мы видим все, что упоминается в Откровении. Одна церковь, которую Господь похвалил, не произнеся никакой критики в ее адрес, это церковь Филадельфии, восстановленная церковь. Вторая церковь это церковь в Смирне. Господь не упрекнул ее ни за что, потому что это была страдающая церковь. Поэтому мы не должны приходить в состояние шока, когда по-разному и время от времени враг будет приносить хаос по местной церкви. И в частности, он делает это так. Я вновь упомяну это в связи с нападками смерти. Один из значимых способов, благодаря которому сатана приносит хаос в церковь, это сплетни, праздные разговоры, которые изобличают какие-то вещи, которые должны быть надлежащим образом покрыты. Такие разговоры раскрывают какие-то вещи, которые должны быть скрыты. Да, их нельзя отрицать, но эти вопросы уже решены, и о них нельзя распространяться, потому что любовь покрывает. Любовь не изобличает, любовь не сплетничает. И любовь покрывает множество грехов. Но вся наша история, все 54 года, пока я нахожусь здесь, это происходит непрестанно. Праздные, суетные разговоры, которые приносят хаос в церкви и в жизни святых, которые охотно слушают такие разговоры. Это наносило разрушение христианской жизни многих людей. Это хаос, осуществляемый необузданным языком. Это настолько серьезно для Господа в том, что касается царства. Господь сказал сильное слово в отношении праздных слов, бесполезных слов в 12 главе Евангелия от Матфея. Все они записываются. Все то, что пишется в электронных письмах, все, что публикуется в социальных сетях, все, что рассылается в виде сообщений, пока посылающие эти сообщения, автор этих сообщений, распространители этих сообщений не покаются тщательно и подлинным образом, эти слова записываются. И во время суда они будут озвучены. И это не теория. Это не просто хаос в смысле пандемии. Это не просто хаос, как, например, в городе Портланд, в штате Орегон, в Соединенных Штатах, который продолжается уже 120 дней по вечерам. Уличные беспорядки, нападения на полицию, поджоги, попытки крушить все вокруг. И в некоторых ситуациях были убийства. Это ужасный хаос в мире. И нам нужно торжествовать над ним. Но в частности, нам нужно побеждать любой хаос среди нас. Для этого нам необходимо семикратное усиление. Пункт Б. Божественное домостроительство – это сам Бог. И в Христе Он вошел в нас как управление, устроение, домостроительство и план, которые все приводят в порядок. Мы привыкли к слову о Божьем домостроительстве. о Божьем вечном домостроительстве, о новозаветном домостроительстве. И, конечно, все это звучит очень точно, и это соответствует истине. Но здесь, на основании исследования учению брата Ли, представлено необычное выражение. Божественное домостроительство – это сам Бог. И в Христе Он вошел в нас. Какова здесь мысль? Мы не должны совершать ошибку, отделяя какие-то вещи от Бога. Например, воля Божья. Не бывает такого, чтобы Бог был здесь, а его воля где-то там, отдельно от него. Божья воля – это Бог. Это один из аспектов Бога. Божий замысел. В нашем мышлении, в нашем языке Бог и замысел – это две разные вещи. Но Божий замысел – это часть того, чем сам Бог является в своем существе. Я думаю о сообщениях брата Ни, центральных сообщениях брата Ни, посвященных тому, что Христос является действительностью всего положительного. И брат Ни подчеркивает, что Бог не дает нам какие-то вещи. Он дает нам Христа, который является действительностью всего положительного, всех добродетелей, всех качеств. Если мы можем постигнуть это, я полагаю, это возможно. Тогда мы сможем понять, каким образом сам Бог является божественным домостроительством. Он пришел к нам в Христе. И теперь в нас есть Бог в Христе, как управление. У нас есть Бог в Христе, как устроение, домостроительство и план, которые все приводят в порядок. Это, можно сказать, проявление, осуществление Божьего домостроительства, которым является сам Бог в Христе, который в нас. Бог – это Бог порядка, органического порядка. Наше человеческое тело находится в порядке. Все члены тела помещены туда, где они в точности должны быть. Мы выглядели бы фантастически причудливо, если бы наши ступни были прикреплены к нашим плечам. Нет, Бог – это Бог порядка. Сатана – это источник хаоса, путаницы. И мы подверглись колоссальному влиянию этого сатанинского хаоса в нашем мышлении, в наших чувствах, в нашем житии, в наших разговорах. Но в нас есть Господь, как управление, как устроение. И итогом этого будет то, что мы будем спасены в жизни, и все будет приведено в порядок. В послании к Ефесянам 1:10 говорится, что в Христе Бог возглавит все на небесах и на земле. Все будет возглавлено. Бунт сатаны, падение человека произвели огромную груду в результате развала и беспорядка. Но Господь приносит порядок. Не организацию, а порядок. И мы должны ожидать с радостью, что это будет происходить в нас лично и в нашей церковной жизни совокупно. Божественное домостроительство направлено на произведение нового творения из хаотичного старого творения. Мы, как верующие, приняли Христа в качестве божественного домостроительства для нового творения. На земле из-за падения существует суета-сует. Сын Божий пришел благодаря воплощению. Он пришел прямо в этот хаос. И цель, которую он обязан осуществить, имеет два основных аспекта. Что касается отрицательной стороны, поручение Господа заключалось в том, чтобы положить конец всему отрицательному во Вселенной и уничтожить это. Во время своего земного служения, как говорится в первом послании Иоанна, Сын Божий пришел, чтобы уничтожить дела дьявола. И на кресте Он положил конец всему хаотичному старому творению. Сатана был уничтожен, дьявол был уничтожен. Все его злые ангелы, злые духи были поражены, посрамлены. А что касается положительной стороны, Христос в своем воскресении на основании своего искупления произвел новое творение. Из самого старого творения, с его хаосом, каждый из нас, все мы, до того, как мы были спасены, были живыми, ходячими, хаотичными людьми. Мы были частью этого хаоса. Но наш дух, хотя он находился как бы в коме, он был омертвлен, он не был убит. Бог сберег и сохранил его от врага, он не смог войти туда. Затем, когда мы откликнулись на истину благовестия, Святой Дух стал двигаться в нас и дал нам способность уверовать. Мы исповедали, что Иисус есть Господь, Христос – это Сын Божий. Мы провозгласили, что Бог воскресил Его из мертвых. Мы уверовали в Него, мы призвали Его, мы приняли Его. И Христос, источник осуществления нового творения, вошел в наше хаотичное падшее существо. Для того, чтобы произвести, породить новое творение. Из хаотичного старого творения. И мы для этого приняли Христа. Мы приняли Бога в Христе как домостроительство. И то, насколько мы открыты Ему и даем Ему возможность двигаться в нас беспрепятственно, настолько Он двигается и действует постоянно, днем и ночью, чтобы расширить новое творение внутри нас. В нашем духе мы являемся новым творением. В нашем союзе с Христом мы являемся новым творением. Павел сказал во втором послании к Коринфянам 5:17. «Если кто-нибудь в Христе, он новое творение». Мы новое творение в Христе. Старое ушло. Вот оно стало новым. Таково наше положение в Христе перед Богом. И теперь этот объективный факт относительно нашего положения должен осуществиться в нашем трехчастном существе с точки зрения переживания. И он должен осуществиться в церкви и через церковь совокупно. Итак, у нас есть Христос как божественное домостроительство в нас прямо сейчас для нового творения. Павел помогает нам понять это в конце 4 главы 2 послания к Коринфянам. Он сказал довольно прямо: «Наш внешний человек, наше тело греха и смерти и природная жизнь внешнего человека просто изнашивается. Но внутренне мы обновляемся день за днем. Мы, пожилые святые, многие из нас могут свидетельствовать во славу Божью. Да, мы знаем, что происходит с нашим физическим телом по мере старения. Но мы можем засвидетельствовать. Мы обновляемся день за днем. Поэтому не нужно бояться человеческого физического старения. Культура в Соединенных Штатах – это молодежная культура, где много разных ложных, якобы предотвращающих старение или омолаживающих средств. Это просто мусор. Это обман. Давайте просто будем нормальными людьми. Внешним и в старом творении. И нам нужно знать, что новое творение внутри нас развивается и расширяется. Новое творение. Я нисколько не сомневаюсь, что если по милости Господа и по Его всевластному устроению мы сможем провести эту конференцию в октябре следующего года в Барло, где соберутся сотни святых, у меня нет никаких сомнений, что я увижу сотни святых, которых я видел в последний раз, за исключением некоторых, год назад. Теперь, 2 года спустя, они значительно новее. Возможно, к этому моменту их черные волосы поседели. И видно, что они физически постарели. Но у меня нет никаких сомнений, что в Европе посреди этого аспекта хаоса Бог, который является домостроительством в Христе, производит новое творение. Это чудесно. Второй пункт. В христианской жизни присутствует как божественное домостроительство, так и сатанинский хаос. С одной стороны, мы новое творение. С другой стороны, нас по-прежнему продолжает беспокоить хаос. В течение последних нескольких дней вашей человеческой жизни разве вас не беспокоил хаос? Меня беспокоил. Но в то же самое время я обновляюсь, и вы обновляетесь. Христианская жизнь как смесь домостроительства и хаоса представляет собой миниатюру всей Вселенной, история которой – это история Божьего домостроительства и сатанинского хаоса. Наверное, вы никогда не думали об этом. Я раньше никогда не думал об этом. Я слышал это выражение. Я миниатюра всей Вселенной. Я представляю собой и хаос, и домостроительство. Я являюсь старым творением внешне и новым творением внутренне. Поэтому христианская жизнь не такая простая. Потому что существует смесь не в нашем существе, а потому что мы очищаемся и освящаемся и обновляемся. Но в нашей реальной ситуации, в которой мы находимся день за днем, существует хаос и домостроительство. И такая ситуация будет сохраняться, пока мы не будем восхищены как начаток, чтобы быть невестой для нашего возлюбленного жениха. Пункт В. Господу нужны победители, произведенные им как семикратно усиленным духом, которые будут едины с ним, чтобы преодолеть разрушительный сатанинский хаос и восторжествовать в уникальном божественном домостроительстве. Это очень важное утверждение, братья и сестры. Господу нужны победители в Европе. Конечно же, повсюду. Но я говорю особенно дорогим святым в Европе и в Соединенном Королевстве. Господу нужны победители. Он не просто хочет получить их, ему нужны они. Ему они нужны, чтобы осуществить то, что уже совершено через его смерть, воскресение и вознесение. И эти победители производятся им. Никто из нас не может сделать себя победителем. Возможно, вы побеждали в течение одного дня. И у вас такой мир, и вы полны радости в конце дня. Насколько вы знаете, не было никаких падений, никаких праздных разговоров, никаких прегрешений, никакого непослушания. Вы не любили мир. Сегодня вы настолько наслаждались Господом. Чудесно. Затем наступает следующий день. И возникает много неприятностей, приводящих к ошибкам, по крайней мере. Итак, мы не можем сделать себя победителем. В Откровении 3 и 5 главах показано, что Христос – это тот, кто победил. Он победитель. И теперь Христос, как семикратно усиленный дух, производит победителей. Возможно, все, кто слушает сейчас мой голос, знают о победителях, о которых говорится во 2 и 3 главах Откровения, о конкретной категории победителей. Они отличаются от тех, о которых говорится 5 главе 1 послания Иоанна. И все мы стремимся, и мы надеемся, и мы жаждем стать победителями. Мы хотим быть в царстве, мы хотим быть на свадебном пире. И, может быть, время от времени мы молились: «Господь, сделай меня победителем». И нам нужна такая молитва часто. Но молитва должна быть возвышена и может быть возвышена, чтобы мы осознали, что Христос, как семикратно усиленный Дух, производит победителей. Это означает, что когда мы просим Господа, когда мы молимся Ему о том, чтобы Он сделал нас победителями, мы тем самым даем Ему понять, что нам необходимо усиление. Нам нужно быть семикратно усиленными. Нам нужны 7 духов Божьих. Нам нужны 7 огненных лампад, горящих перед престолом. Нам нужны 7 глаз Агнца. И даже будет полезно, если мы будем молиться с таким осознанием: «Господь, я молюсь, чтобы Ты, как семикратно усиленный Дух, усилил меня и благодаря этому сделал меня, произвел меня как победителя». И я молился бы так о себе лично, но это не останавливается на мне. Я, разумеется, молюсь за то, чтобы моя возлюбленная жена была произведена как победитель семикратным духом. И святые, дорогие ищущие святые, верные святые по всей земле, разве мы не должны молиться за них и ходатайствовать за них таким образом: «Господь, на Тайване, в Соединенном Королевстве, в Пакистане, в Новой Зеландии, в России, в Бразилии, по всей земле, но особенно в Европе, поскольку там происходит Твое окончательное движение. Господь, Ты Агнец с 7 глазами. Произведи победителей, которые Тебе нужны. И эти победители будут едины с Ним. Особенно едины с Ним, как победоносным Христом, чтобы преодолеть разрушительный сатанинский хаос в нашем существе и в нашем житии, в церковной жизни и в определенной степени для того, чтобы Господь двигался на земле беспрепятственно, мы молимся как церковь, чтобы преодолеть определенные аспекты хаоса в той стране, в которой мы живем, с тем, чтобы принести атмосферу мира и порядка, для того, чтобы ты двигался беспрепятственно ради благовестия. Положи конец хаосу в Северной Корее. Положи конец хаосу в Иране. Эти молитвы будут очень действенными, потому что именно благодаря таким молитвам возведенный на престол Христос осуществляет Божье управление. Теперь мы переходим ко второй части в отношении победителей. К победе над нападками смерти. Смерть — это источник хаоса. И даже более того, мы можем сказать, что смерть — это следствие хаоса. окончательное следствие хаоса, смерть. Второй пункт. Нам нужно быть усиленными благодаря Христу, как семикратно усиленному духу, чтобы победить нападки смерти на церковь и созидать тело Христово в Христовой жизни воскресения. Мы можем даже провести время лично с Господом или с одним или двумя товарищами, чтобы молиться. И молитвенно прочитать этот стих. Господь, нам нужно быть усиленными Тобой, как семикратно усиленным Духом. Господь, смерть нападает снова и снова. Враг не перестает нападать. По-разному он это делает. Смерть нападает. Нападает на каждого из нас. Она нападает на церковь. Господь, нам нужно быть усиленными, чтобы победить нападки смерти на церковь. Если у нас будет новозаветный взгляд на церковь, на то, чем церковь является для Бога, и Христос провозгласил «Я построю мою церковь», мы также поймем, что враг ненавидит церковь. Церковь – это новый человек, тело Христово, средство, благодаря которому Божья воля будет совершена на земле, Божий замысел будет исполнен на земле. Поэтому враг нападает. В определенные моменты во время Римской империи до начала 4-го столетия сатана нападал, убивая ужасным образом верующих, которых умерщвляли. И в некоторых частях земли это происходит даже сейчас, пока у нас идет это собрание. Но есть и другие пути, другие средства, скрытые, не физические, посредством которых приходят нападки смерти. Победители, усиленные семикратно усиленным духом, побеждают нападки смерти. И затем они созидают тело Христово в Христовой жизни воскресения. С одной стороны, мы должны победить нападки смерти на церковь. На церковь в Берлине. На церковь в Мадриде. На церковь в Париже. На церковь в Стокгольме. Мы не должны быть напуганы или потрясены тем, что смерть нападает на церкви. Но мы верим в слово Господа о том, что ворота ада не одолеют построенную церковь. Мы должны быть состроены, как тело Христово в Христовой жизни воскресения. Для того, чтобы Бог смог сказать всем ангелам, злым и послушным, посмотрите на мою церковь. Она построена в Христовой жизни воскресения. Моя церковь противостоит смерти. Потому что я произвел победителей, которые побеждают нападки смерти на церковь. И это не связано с положением. Замечательно, что во многих местах ведущие братья ведут за собой других в том, чтобы побеждать нападки смерти. Они являются образцами. Но это касается не только старейшин и ведущих братьев. В других ситуациях, к сожалению, я говорю «к сожалению», это часть нашей фактической истории. Даже ведущие братья могут быть каналом смерти, потому что они проводят много времени в своем «я». И это происходило в крупном городе в Северной Америке. И не только в этом городе. Любой член тела, любой брат и любая сестра могут быть победителем, побеждая нападки смерти. Но цель заключается не просто в том, чтобы победить смерть. Цель заключается в том, чтобы созидать тело Христово в Христовой жизни воскресения. Теперь давайте посмотрим подробности в плане. А. Победители одерживают победу над нападками смерти на церковь. Смерть – это отличительная черта работы сатаны. Конечная цель его работы – пропитать человека смертью. Сейчас я возвращаюсь к сплетням, к праздным разговорам. Я просто один брат, один член тела, я свидетельствую здесь. Но мне нужно сказать это, я могу это сделать. На основании многолетних переживаний я могу сказать: ничто не приносило в церковь большей смерти, чем праздные, бесполезные разговоры. Недавно некоторые дорогие святые хотели пообщаться со мной и с моей женой. И они открыли свою ситуацию. И они подвергались нападкам смерти снова и снова. Из-за отрицательных разговоров, из-за сплетен, которые изобличают людей, раскрывают их. В этих разговорах нет любви. Они просто убирают всякий покров. Я повторяю, любовь покрывает множество грехов. Бог работает над грехами. И мы в своей христианской жизни работаем над грехами. И в церковной жизни мы работаем над грехами. Они не скрыты в том смысле, что мы притворяемся, как будто бы нет никаких проблем. Но мы работаем над ними согласно Богу. И множество грехов оказываются покрыты. Любовь покрывает. Стратегия врага заключается в том, чтобы раскрыть что-то, изобличить что-то, передать людям какую-то информацию, которая им не нужна. Затем они воспринимают все эти разговоры, все эти слова в свой разум. И враг коварно возбуждает их, чтобы они говорили об этом. И это распространяется. И при распространении это все преувеличивается. И теряется точность. Отличительная черта победителей – заключается в том, что они говорят только жизнь. и они не станут слушать разговоры, которые несут смерть. Они не станут впитывать в себя электронные письма и сообщения, пропитанные смертью. Они сразу же распознают смерть и закрывают свое существо для нее. В 14 главе Откровения мы видим восхищение начатка зрелых верующих. В 14 главе Откровения упоминаются некоторые отличительные черты. И одна из них заключается в том, что они следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. А вторая состоит в том, что в их устах нет никакой лжи, ничего отрицательного. Послание к Ефесянам. Павел наставляет верующих, чтобы у них не было никаких праздных разговоров. Все, кто слушает, должны слышать слова благодати. Сколько это будет продолжаться, братья и сестры? Мы не можем контролировать других. Это их ответственность. Я знаю, что духовная христианская жизнь многих была разрушена из-за множества сплетен среди молодых людей в церквях. Нам нужно понять, это не просто разговоры людей. За этим стоит сатана, источник смерти. Мы должны признать это. Научитесь побеждать это в своем собственном житии. И свидетельствуйте о победе Христа над этим во всех аспектах. Второй пункт. В Евангелии от Матфея 16:18 показано, из какого источника будут осуществляться нападки на церковь. Из ворот ада. То есть от смерти. Особая цель сатаны – распространить смерть внутри церкви. И его самый большой страх в отношении церкви – это ее сопротивление его силе смерти. Пусть Господь укрепит семикратно наше сопротивление силе смерти. Пункт Б. Церковь, построенная на этой скале, способна распознавать смерть и жизнь. И ворота ада не одолеют ее. Я помню, был в Господнем восстановлении примерно год. И один брат, я очень плохо знал его. На первый взгляд он был очень приятным. Он с женой пригласил меня и мою жену к себе в квартиру, чтобы поесть вместе. И, конечно же, мы пошли. Нам нравится общаться со святыми. И в течение долгого времени, я бы сказал, в течение целых часов этот брат говорил непрестанно о разных вещах. Я не знал раньше, что такое смерть, как она выглядит. Но это повлияло на все мое существо. И когда мы вернулись к себе домой, я был физически болен. Меня буквально вырвало. И Господь в своей доброте ко мне дал мне понять. Это пришло от смерти, которая вытекла из того брата. Я не осуждаю того брата как брата, но я осуждаю смерть, которая вышла из него. И внутри у меня созрели определенные решения и намерения, которые я должен был научиться осуществлять. Что это за решения и намерения? Я больше никогда не допущу того, чтобы подвергнуться осквернению и влиянию смерти вот таким образом. Я не буду сидеть и позволять смерти проникать в мое существо. Иногда мы слишком приятные в нашей природной жизни. Мы как политики, как дипломаты в нашей природной жизни. Иногда нам нужно сказать, когда кто-то говорит вот так по телефону с вами, скажите, я больше не буду слушать это. Мы должны завершить наш разговор здесь. И вы надлежащим образом кладете трубку. Или вы уходите. Не нужно пассивно принимать это. Пассивность делает нас уязвимыми для смерти. Третий пункт. Если мы хотим победить нападки смерти, нам нужно знать Христа как первого и последнего, как вечно сущего, неизменного, и как того, кто стал мертвым и ожил, как того, кто в воскресении. Господь сказал это Иоанну, апостолу. «Не бойся, я живой. Я стал мертвым, и вот я вновь живу. И я имею ключи от смерти и ада. У него есть ключи, которыми он закрывает и делает нас победителями». Четвертый пункт. Тем, кто побеждает нападки смерти, Господь даст венок жизни. Побеждающую силу, которой является сила жизни воскресения. И это приводит нас к последнему главному разделу. Б. Победители созидают тело Христово в Христовой жизни воскресения. Господь сказал, указывая на свое физическое тело, во второй главе Евангелия Иоанна, «Разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его». Он имел в виду свое духовное тело и мистическое тело церковь. Третий день обозначает воскресение. Его умертвили, но в силе его жизни воскресения он произвел церковь. И в силе жизни воскресения мы созидаем тело Христово. Первый пункт. Тело Христово находится в Христовой жизни воскресения. Природой церкви, как тело Христово, является воскресение. Это природа церкви. Церковь – это новое творение, сотворенное в Христовом воскресении и воскрешенным Христом. Новое творение, произведенное из старого хаотичного творения, находится целиком в воскресении. Чем больше новое творение увеличивается в нас, тем больше жизнь воскресения пропитывает нас. Чтобы быть в действительности тела Христова, мы должны быть в Христовой жизни воскресения в абсолютной степени. Это цель служения, работы самого Бога в его восстановлении. Действительность тела Христова. В абсолютной степени, находящейся в жизни воскресения Христа. У нас есть такая песня, где говорится «Жизни тела все природное претит». Нам нужно с готовностью позволить Господу через крест и в духе коснуться каждого аспекта нашей природной жизни и заменить ее жизнью воскресения. В нашей любви к нашим супругам, к нашим детям. Природной жизни должен быть положен конец. Все наши человеческие добродетели должны быть в воскресении. А, Б и В. Мы являемся телом Христовым только в новом творении, зарожденном Христовой жизнью воскресения. Христовой жизнью воскресения. Тело Христово находится в воскресении. А действительность воскресения – это Христос, как животворящий Дух. Действительность воскресения – это Христос, как животворящий Дух. Теперь этот Дух усилен семикратно. И мы можем переживать семикратное усиление жизни воскресения Христа, как в действительности тела. Пусть это затронет нас. Пусть у нас появится это бремя. Господь, мы хотим, чтобы у Тебя появилось, у нас появилась действительность тела Христова, что открывает путь для того, чтобы Ты вернулся. Господь, посредством семикратно усиленного Духа, усиль Христову жизнь воскресения во всех нас. И для этого жизнь воскресения Христа является действительностью тела. Господь, мы молимся ревностно, почти отчаянно. Усиль Христову жизнь воскресения в нас для Твоего тела. Принцип воскресения состоит в том, что природная жизнь умерщвляется, а божественная жизнь поднимается, чтобы занять ее место. У нас есть божественная жизнь, жизнь воскресения в нашем возрожденном человеческом духе. Когда мы с готовностью переживаем умерщвление нашей природной жизни, естественным образом божественная жизнь поднимается. Крест касается чего-то в ваших чувствах, ваши чувственные реакции. Вы испытываете это прикосновение, и жизнь воскресения проникает в ваши чувства. Господь касается вашего образа мышления, ваших представлений, ваших взглядов, ваших мнений, ваших воспоминаний, ваших воображений. И затем сразу же жизнь воскресения поднимается. Последнее утверждение. Когда мы не живем природной жизнью, а живем божественной жизнью внутри нас, мы находимся в воскресении. Итогом такого жития является рост и созидание тела Христова. И в конце я вновь хочу прочитать второй римский пункт. Нам нужно быть усиленными благодаря Христу, как семикратно усиленному Духу, чтобы победить нападки смерти на Церковь и созидать тело Христова в Христовой жизни воскресения. Дорогой Господь, аминь. Сделай это чем-то действительным по всей Европе и по всей земле.